вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат. Адвокат, главный редактор журнала «Опека и попечительство», специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров. Антон Алексеевич, добрый день.
Добрейший всем денек.
Да, Антон Алексеевич у нас впервые в эфире, у него премьера такого.
В вашей программе, да.
В этой программе, да. Поэтому, друзья, готовьте свои вопросы, задавайте, все наши средства связи работают.
Дадим адвокату работы.
Давай. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также эфир можно видеть в Ютьюбе. «Говорит Москва» канал Макс и Марина. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». И ВКонтакте «Говорит Москва» 94-8. Пишите, звоните. Вот уже первые вопросы пошли. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр меня зовут. Приветствую. Вопрос следующий. Значит, есть сделка по недвижимости, да, продается квартира, где есть доля несовершеннолетнего ребенка. По распоряжению органов опеки, ну, необходимо наделить ребенка, там, грубо говоря, в новом имуществе также долей соответствующей.
Да, конечно.
Вопрос в следующем. То есть продавец идет и регистрирует новую долю на ребенка, а затем эти документы относят в органы опеки. Вот сам вопрос. Органы опеки какую-то бумагу о том, что они получили документы и претензий не имеют по сделке, дает? Каким образом это можно подтвердить?
Здесь ситуация следующая. Опека дополнительно никакого вам... дополнительных документов никаких не выдаст. То есть вы, когда сдаете, отчитываясь о состоявшейся сделке в органы опеки, вы документы сдали, и, собственно, то, что вы их сдали, вы этим закончили с ними взаимоотношения. Если у них есть какие-то претензии, они вам об этом скажут, вернее, напишут.
Они каким-то образом почтой отсылают?
Можно почтой отправить, можно ручками принести, получить ответ.
Нет, а органы опеки потом каким образом?
Ничего они больше не делают.
А, больше вообще?
Ну, вы заканчиваете. Это последний момент, который вы с ними контактируете. То есть вы отчитываетесь о том, что вы выполнили то, что вы выполнили. Точка.
Все. Понял. А скажите, пожалуйста, а какой у них регламентированный срок на вот возможные претензии, чтобы понять, что вот срок прошел и дальше можно жить спокойно?
Ну, к сожалению, тут только общий срок исковой давности 3 года, и бывает так, что проходит год второй, проходит прокурорская проверка, и начинают оспаривать сделки. Такое случается.
Понял, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... Мы когда приватизировали квартиру, в общем, все отказались, да, в пользу меня. Сейчас я в завещании хотела, ну, оставить внукам, не сыну, например, а внукам.
Так.
И я там прописываю, ну, в смысле, в завещании прописываю, что, да, с пожизненным проживанием, ну, их отца, в общем-то, да.
Угу. Ну, смотрите, еще раз. Их отец участвовал в приватизации?
Нет, ну, в смысле, они отказались.
Отказались, но он, да, продолжает жить в этой же квартире, отказавшись от приватизации.
Да.
У него есть пожизненное право там проживать.
У него и так
если,
есть.
Если, например, внучка, например, захочет продать квартиру...
Пожалуйста, она ее продаст с обременением в виде папы собственного, который это может там жить до конца жизни.
Это такой закон есть,
это такой закон есть, да.
Такая возможность
обязательно
есть?
В завещании обязательно нужно прописать это.
Нет, завещание можно вообще его оформить хоть очень простым текстом. Все, что у меня есть, завещаю внучке. И этого текста достаточно для того, чтобы оформить завещание. Не парьтесь в этом вопросе.
Не нужно прописывать в завещании того, что ваш сын будет жить в этой квартире. Он и так априори уже живет там пожизненно. Вы поняли?
При смене собственника, в смысле, он все равно останется...
Да, все равно остается такая вот история, да, что он имеет право там проживать до конца жизни.
Ну, хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста.
Пожалуйста.
7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Скажите, пожалуйста, при... так. Сейчас, секундочку. Завещание. Если мне хочется внести изменения в завещание, спрашивает наш слушатель, 509-й, нужно ли, значит, писать это в том завещании, которое уже было написано, или придется переписывать и создавать, делать новое?
Нет, не надо ничего писать в том завещании, которое уже здесь. Тут правило такое, что первое, правило два. Первое, обязательно нотариальное заверение, то есть вы идете обязательно к нотариусу. Второе. Можете принести с собой старое завещание, он его упомянет, если вы хотите его как-то изменить. Или можно просто по-новому распорядиться имуществом, и тогда все завещания будут учитываться одновременно. Ну, например, в одном завещании вы подарили три квартиры, потом на две из них написали новое завещание. Поэтому по двум квартирам будет действовать уже новое завещание, последнее по времени.
Понятно. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей, меня зовут. А не подскажете по парковке? Можно спросить?
Ну, смотря что.
Ну, попробуем.
Штраф пришел за парковку. Приложение парковки России глючило. Я там пока оплачивал, но, в общем, получилось, оплатил на 6-ю минуту. А пришло, соответственно, две фотографии. Начало парковочной сессии и конец. И на первой фотографии я только парковался на автомобиле. Ну, задние габаритные огни горят, что я задом сдаю. Ну, как бы я им отправил обжаловать. Вот как думаете, обжалуют, не обжалуют?
Ну, it depends, я же не видел ваши фотографии, но вполне возможно, что в данном случае будет это учтено, и на мой взгляд, что поскольку у вас есть 5 минут неоплаченные, вот вы за это время все должны успеть. В принципе, теоретически на 6-ю минуту вам могут выписать штраф. Поэтому...
как бы первая фотография, это машина не припаркована, а машина только задним ходом сдает. Вот как бы на что я как бы...
Ну, вы уже находитесь на территории парковки, да, формально? Вы там можете ездить туда-обратно, так сказать, совершать движение, но от этого же не меняется.
Да, но согласитесь, Антон Алексеевич, если вы хотите оспорить этот штраф, то это ваше дело, вы можете попробовать, никто вам
за
не
запретит. За это деньги никто не возьмет.
Не запретит. Сделайте, потом расскажете, вдруг вас, скажем так, оправдают и штраф
вообще
аннулируют.
Дело такое, если вы хотя бы в чем-то сомневаетесь, всегда попробуйте обжаловать. За это дополнительных денег никто не берет.
Конечно.
И очень часто бывает так, что человек, просто написав эту историю, выяснится, что там идет какой-то все-таки учет, глючило, не глючило приложение. Может
или судья будет в хорошем настроении.
А может быть, действительно был сбой в системе, который учтен у них по внутренним регламентам, и они вам сделают в этом смысле скидку. Почему бы не попробовать?
Держитесь и сделайте. Пожалуйста.
Удачи вам.
Да, 7373948, код города 495. Звоните, друзья, ждем ваших вопросов. Пока почитаю сообщение. Значит, завещание было написано, я своими словами, очень длинное сообщение. Завещание было написано мамой и папой. Мама ушла из жизни, отец остался. Там по завещанию тому, кто пишет, это Екатерина. Значит, ей завещана квартира. Квартира одна из. А имеет ли она право, пока папа еще жив, воспользоваться этой квартирой?
Значит, смотрите, завещание никогда не пишут хором. То есть завещание не может быть написано мамой и папой. Оно написано мамой, одно завещание, второе завещание написано папой.
Она уточняет, что одно завещание на двоих.
Так не бывает.
Но почему семья, если...
Нет, невозможно.
Невозможно?
Нет, это только это строго индивидуальное событие. Более того, даже вот приходят иногда старички оформлять завещание к нотариусу, одного из них просят подождать в коридоре.
Даже так?
Конечно.
Одним словом, вот Екатерина...
Что-то уточнить надо Екатерине в вопросе.
Екатерин, должно быть два завещания, как видите, говорит наш народный адвокат, два завещания. Уточните, потом пишите, рассказывайте. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владимир, меня зовут. А вот простите, пожалуйста, женщина звонила по поводу вот квартиры приватизирована в равных долях, да, но прописан еще посторонний человек, ну, дальний родственник, да. И при продаже ее выписать никак нельзя, получается?
Это зависит от того, если эта дальняя родственница была зарегистрирована в этой квартире на момент приватизации и отказалась от приватизации в пользу тех людей, которые сейчас продают, то она имеет право, на Верховный суд это указал, что она имеет право проживать в ней до самой смерти. Вне зависимости от того, кто там поменяется. Если вы ее зарегистрировали уже по месту жительства после того, как стали собственниками, или там после приватизации, то, соответственно, новый собственник может обратиться в суд и выселить ее из этой квартиры, соответственно, после этого снять с регистрационного учета.
Понял, спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо вам, спасибо, да. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Купили когда-то квартиру, ипотеку. Хозяйка бабушка, получается, а мы все прописаны. И дети тоже несовершеннолетние. Вот если человек будет продавать квартиру, нас всех как выселяют, или что-то мы имеем тоже на эту квартиру?
Подождите, еще раз давайте уточним. Бабушка чья? Ваша родственница?
Да.
Которая владелец квартиры.
Она купила когда-то квартиру.
Ну, да. Получилось, что мы все сложились, а хозяином сделали только одного человека.
Ну, подарили ей деньги, она купила на них квартиру.
Да.
Ну, теперь она может с ней делать все, что угодно, в принципе.
И может вас выселить.
Да.
Но тут то единственное выселить...
Нет, выселить вас она не так-то просто, поскольку она родственник. И она, например, не может выселить свою дочь или сына, потому что они являются членами ее семьи априори. Та же проблема будет с несовершеннолетними детьми, но она может, например, ее продать или подарить кому угодно. А потом уже тот новый собственник ничем не связан в этом вопросе.
Но она может продать даже с учетом того, что там несовершеннолетние
вопрос,
дети.
Вопрос, почем и кто купит.
Понятно. Но боятся наши слушательницы?
Бояться надо.
Чего?
Что? Нет, ну, понимаете, вы живете на... Пока бабушка вам там разрешает жить, вот так скажем.
Угу. Такова понятно. История. Держитесь. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Будьте добры, у меня такой вопрос будет. Скажите, я являюсь опекуншей дочери.
Наконец-то по моей теме вопрос.
Так.
Дочери так. Сколько лет?
Кому? Дочери?
Да.
Она взрослая, 58. Да,
по психическому заболеванию. Так. Мой, почему? Туда же.
У нее она наблюдается.
Да, хорошо. Вопрос. Да.
Вот, вопрос в этом. Сейчас квартира не приватизирована. Мы пока проживаем, прописано 4 человека. Я как опекун. Если мне много лет... Если меня не станет, и внучка здесь, она с ребенком, с маленьким, если она, мы приватизируем квартиру, и, естественно, дочери будет доля.
Так.
Вот, инвалиду детства.
Да.
Вот, если меня не станет, а внучка не сможет ее стать ее опекуном, ну, по разным причинам, то... Как будет, если кто-то другой будет опекун, совершенно чужой человек, что будет с ее долей, как это произойдет?
С ее долей, скорее всего, ничего не будет, потому что для ее продажи нужно согласие органа опеки и попечительства в этой истории, и оно, скорее всего, дано не будет. То есть, скорее всего, эта доля так и останется закрепленной до естественной кончины вашей дочке. Но
проживать этот человек посторонний сможет рядом с ней?
Здесь вопрос не такой простой. Вот так прийти и проживать нет, не сможет. Но,
потому что она себя не обслуживает ни на грамм.
Но может получить там не очень простым способом, но может получить такую возможность через органы опеки. Опять же, вопрос о доле. Если там у вас не очень большая квартира и четверть у дочери, да, то вселиться на ее четвертинку, ну, наверное, будет довольно тяжело опекуну, потому что, ну, остальные тоже будут сопротивляться этому вопросу.
Сейчас, подождите, маленькое уточнение. Вас как зовут?
Меня зовут Рафика Хусаиновна.
Рафика, смотрите, тут я, насколько понимаю, Антон Алексеевич, что вопрос, может ли вселиться человек вообще незнакомый, которому не надо прописывать, которому он не претендует ни на какие доли и так далее. Просто как медсестра. Правильно?
А если он будет претендовать, скажет я...
А на каких основаниях он будет претендовать? Он кто?
Здесь
он...
следующая история.
А каким образом будет оформлена опека совершенно на постороннего человека?
Опекун, но конечно, не имеет права на собственность опеку подопечного. Но,
хорошо, где будет находиться тогда
вот
опекаемый?
Я вам и говорю ответ на этот вопрос, что при определенных обстоятельствах, я не буду сейчас всю схему рассказывать, она длинновата, но при определенных обстоятельствах он, да, может заходить в квартиру, постоянно там находиться по факту жить. То есть это как, к сожалению, такая вот история. Поэтому
как сиделка круглосуточная.
Да, да, я бы вам не рекомендовал все-таки приватизировать что-либо на недееспособного человека, потому что вы таким образом, ну, сразу ставите себя в зависимости от государства и, может быть, даже от посторонних людей.
Ну, да, то... но такой еще момент, что если мы будем... Вы не советуете вообще приватизировать,
вообще,
да?
Не советую приватизировать.
Нет, на бабушку-то можно, на Рафику?
Невозможно сделать так, если у вас 4 человека прописаны.
А, надо один,
потому что один опека из них... не даст нам право на приватизацию.
Нет, опека-то вам все даст. Она, да, 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 обязательно. То есть на всех придется, и на несовершеннолетнего. Вообще мой совет общий. Если у вас есть недееспособные, несовершеннолетние и прочие не, лучше всего не наделять этих людей имуществом, потому что вы таким образом сильно усложняете способ его управления. Вот если...
Но имущество, ну, то есть не приватизировать.
Нет, квартиру. Не надо приватизировать квартиру.
Понятно.
В случае приватизации все, кто прописан, будут владельцами, а это усложняет тогда дальнейшую продажу. У дочери не могут забрать ее долю, опека,
да,
не,
да,
отдаст.
И так это все будет навечно.
Держитесь, здоровья вам. До свидания, да. Саша Зум пишет: никаких вопросов нет, но очень нравятся быстрые и четкие ответы уважаемого народного адвоката. Слушаю просто как музыку. Это вам комплимент.
Большое спасибо,
Антон Алексеевич. Да. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, Максим, Антон, здравствуйте. Зовут меня Антон, тоже Москва. Ситуация следующая. Так. Лет 15 назад я в ренту приобрел квартиру.
Так.
На тот момент там проживали родители, ну там мама, папа и сын.
Не, вот не ваша мама, папа, просто какие-то
нет,
мамы.
Нет, нет, его семья проживала, угу. Да. Мама умерла естественной смертью, папу убил сын.
Боже, какие
страсти. При этом сын, он, ну, у него нарушение с психикой, да, он там шизофреник. Вот, есть показания на суде, что он, ну, извините так, занимался зоофилией еще.
Ну, давайте без этих подробностей, вы же про квартиру хотите спросить.
Нет, это влияет. Он сейчас находится, да, конечно же, он сейчас находится в психоневрологическом диспансере, да, в ПКБ. Ему там, по-моему, что-то такое лет на 10 дали срок. Вот, этот срок уже сейчас вышел.
Нет, там не так, да, ну, так, хорошо, сейчас.
Ну, так, да, у меня следующий вопрос. Я, ну, естественно, эта квартира сейчас там как под каким-то замком находится, да, и я там не живу, но... Я бы хотел там проживать. Там надо делать ремонт и прочие вещи. У меня вопрос: какова доля вероятности, что этот товарищ, да, выйдет из этого ПКБ? Ему 69 лет на данный момент.
Ну, вы, это к доктору скорее вопрос. Смотрите, какая история. Антон, с кем у вас был договор ренты? Кому принадлежала квартира-то до того, как вы ее приобрели?
Квартира принадлежала маме после ее ухода, ну, после того, как она умерла.
В договоре что-нибудь...
Мне. Так. Я владелец, а этот товарищ там прописан. Ну, я понимаю, что это единственное жилье, и, конечно же, я не могу там ее продать и прочее, потому что это у нее единственное жилье. Но вот у меня такой риск, как бы, а с доктором, понимаете?
Нет, доктором, подождите, стоп, почему не можете продать? Ну вот почему не можете продать? Почему вы не можете...
Нет, даже если я ее продам, да, ну как бы риск велик, что этот товарищ, когда выйдет из мест ПКБ, да, ну... Покупатели с таким риском не хотят как бы покупать.
Вот
да,
это другой разговор. Узнают.
Продать вы можете, но купить ее могут не купить, вернее.
Вот это
так.
Другой разговор, потому что на самом деле вы ничем сейчас не ограничены в продаже этой квартиры. Вы можете его выселить. Также, собственно, за него придет, так сказать, его кто-то законный представитель, там, наверное, это психбольница или кто там является законным представителем, наверное, будут бороться, будут говорить про единственное жилье. Но в данный
момент... Больше никого нету, у него больше никого нет.
Нет, у него есть все равно законный представитель, да. Хотя бы орган опеки. И поэтому они придут и будут говорить, что давайте его не будем выселять. Но ваша позиция другая. Вы собственник, вы имеете право туда кого угодно вселять, кого угодно выселять. И поэтому здесь перспектива не нулевая. И я бы его все-таки выселил, а дальше уже, ну, вопросов у покупателей нету таких, но у вас актив такой слегка подпорченный, скажем прямо. Ну, так, что есть, то есть.
Нет, Антон хочет там проживать еще к этому.
Проживать, да, пожалуйста, верно, я думаю, да. Думаю, что никакой проблемы нет.
Понимаете, я боюсь того, что там вот как-то, вот он возьмет, позвонит в дверь и скажет: привет, я пришел жить, давай.
Ну, нет, но это он может в любую дверь позвонить в этом-то, если так говорить. А так, если говорить о праве и о тех, что по закону, то ситуация следующая, что... если вы его выселяете и снимаете...
Выселяет как? Как
выселяет это в суде. А, это...
Через суд
право выписать? Да, в суде признает его утратившим право на это жилое
вот,
помещение.
Вот, Антон, вы поняли? Вам надо идти в суд и подавать в суд именно на то, чтобы его выписали оттуда. Или что там у него, регистрация,
да,
прописка?
Да, там одновременно сняли с регистрационного
учета.
После чего его снимут с регистрационного учета, здесь я проблем больших не вижу, а дальше уже, так сказать, жить с этой квартирой.
В нас в стране раньше было невозможно выписаться, выселить человека в никуда. Сейчас эта возможность есть.
Вот, вы знаете, Антон, какие-то координаты, если что, у вас есть, ну, чтобы вне эфира мог бы с вами связаться и более подробно
объяснить ситуацию. Усы, лапы, хвост, вот мои документы. Фамилия моя Жаров, зовут меня Антон. Найти не сложно.
Жаров Антон, есть.
Антон Жаров в интернете, все найдете.
Спасибо,
пожалуйста.
Хорошего вам, дня, до свидания.
Вам
до
тоже, вам всего тоже. Доброго. Держитесь. Здравствуйте, внучка получила в наследство квартиру, а при этом стоит в очереди на расширение. Трое детей. Может ли город исключить их из очереди, если площадь все равно не отвечает норме квадратных метров?
А у нас очень хитрое законодательство, если в Москве, речь идет о Москве. У нас очень хитрое законодательство, и тут надо очень внимательно исследовать, что вы купили, как вы купили, и чего происходит. Потому что я вам так вот сходу, без подробностей, не отвечу. Вам бы лучше дойти до адвоката, до реального, в реальной жизни, и принеся документы о том, какая у вас площадь, и что у вас, какой вам документ выдали о постановке на учет, внимательно-внимательно прочитать вот наш любимый 29-й закон города Москвы. Потому что его меняют... Ну, в среднем, я уже перестал следить за этим, но каждый год точно меняют. То есть люди, которые вставали на очередь 20 лет назад, у них уже 20 раз изменились правила.
Нет, но вот если в 222-й пишет, что она получила в наследство квартиру, но стоит при этом на очередь на расширение.
Получается, ну, здесь надо смотреть, по каким основаниям она стоит. И здесь вот очень непростой вопрос, я бы так вот с кондачка бы не стал отвечать. Может остаться, может не остаться.
Просто мы делали недавно, отвечали на похожий вопрос, тоже у семьи была, значит, очередь, и им умер какой-то родственник, и им досталась квартира. И этот человек... не этот человек, а вот эту очередь аннулировали.
Да, очень запросто. Так там
потому
еще,
что они типа
да,
уже
там
улучшили.
Еще проще делается. Берется, вот, например, бывший муж, да, который уж никак не является членом семьи. И когда люди заполняют заявление, им просто говорят, вписывайте его сюда, в членов семьи, в перечень членов семьи. Люди вписывают, но ничего не имея. Пишут, бывший муж, ставят внизу подпись. Им говорят, ну все, вот теперь вы на одну семью и получите одну квартиру. Хотя там уже по факту 4 семьи образовалось. И когда люди говорят, что ну как же, они говорят, ну подождите, вы сами же написали, члены моей семьи, двоеточие, бывший муж, но это же вы же решаете, кто ваш член семьи. Вот вы так решили. Такого обмана очень много.
Тогда в таких случаях что делать?
Прежде всего пойти к юристу-жилищнику, который занимается этими вопросами, и, может быть, вместе с ним сходить, потому что дело-то дорогое, квартира все-таки.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Ну, не хотите говорить, молчите дальше. Здравствуйте. Алло. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос по штрафу. Пришел штраф.
У нас, постойте, у нас не автомобильная тема сегодня. Дела семейные, тема программы автомобильные на следующей неделе.
Да, лучше на следующей неделе, потому
придет
что...
придет автоадвокат, и вопрос
конечно,
будет
сходу решен. Расскажет все.
7373948, прямой эфир. Добрый день. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
По поводу прямого эфира соединиться можно, да?
Вы в эфире уже говорите, у вас прям 30 секунд остается.
А, вот такой вопросик. Квартира куплена, да, деньги дала мама. Я в браке. Жена, как это, имеет право жена на это или нет?
В общем случае имеет. В необщем случае, если удастся доказать, что деньги давала действительно ваша мама, и сделка эта сделана именно на эти деньги, в суде удастся доказать, тогда да. Можно говорить о том, что эта квартира может остаться за вами. Но дело непростое, сразу говорю.
Понял.
Пожалуйста, пожалуйста. Друзья, Антон Жаров, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано.
Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Антон Жаров. Антон, еще раз добрый день.
Добрый.
Продолжаем задавать вопросы. Дела семейные, тема сегодняшней программы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир вы можете смотреть в YouTube-канале, в Телеграме, а также ВКонтакте. Добрый день, как вас зовут? Алло. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Мария, я хочу такой вопрос задать. А вот мы разъезжаемся, то есть мы живем, у нас большая семья.
Надо было звать жилищного юриста.
Так, дальше, Мария.
Я должна купить квартиру, я с ребенком, и у меня сестра с ребенком. Вот, и чтобы вот эту квартиру большую приватизировать, она хочет временно себя и ребенка прописать в моей квартире, которую я куплю в будущем. Вот. А я не очень хочу этого.
Ну так не прописывайте.
Мария, вопрос.
Она очень хочет этого, чтобы...
А вы очень не хотите.
Мария, в чем вопрос? Вы совета хотите какого
вопрос...
человеческого?
Вопрос в чем? Потом, если я ее пропишу, я смогу ее выписать... с ребенком?
Очень сложно.
Сложно? Это
ну, конечно, конечно.
Ее.
Потому что вы ее вселяете как члена семьи. Вы, это ваш родственник. У вас нет другого как бы основания. Вы же не, вы не по договору вселяете там пожить на годик, на другой. Поэтому здесь, к сожалению, будет очень сложно ее выселить.
А если не прописывать, а на год оформить, как это, господи?
Договор безвозмездного пользования?
Нет. Не прописка это, а по-другому. Регистрация.
Регистрация по месту пребывания. Но да. Здесь это, к сожалению, не устроит органы опеки. А здесь же, здесь ребенок, же сделка, да. Которую она говорит. Здесь идет вопрос о том, чтобы дети не потеряли ничего. А я так понимаю, что вторая сестра, которая не Мария, пытается что-то там сделать вид, что дети якобы не потеряли, а сама что-то в этот момент сделать другое. Поэтому здесь такая хитренькая сделка, ее надо всю аккуратненько расписывать на бумаге и смотреть, что по этому поводу скажет княгиня Мария Алексеевна, то есть наши органы опеки любимые. И я думаю, что в этом вопросе нужно, ну, повнимательнее тут смотреть, чтобы эту сделку потом не оспорили в разные стороны. Так что я бы, в общем,
Мария, вы какой-то...
не торопился да. бы прописывать никого.
Вы немного информации нам не досказали. Там есть какие-то подводные камни. Если вы продаете, разъезжаетесь, вторая
сестра...
Они
ее еще не приватизировали.
Ну, я понимаю. Вторая сестра...
Нет, у нас не приватизированная квартира, у нас 7 человек живет. И вот как раз вот, чтобы ее в будущем продать, четырехкомнатную, вот сестра хочет выписаться с ребенком, чтобы проще было, соответственно.
Вы понимаете, в чем дело? Если вы сейчас будете приватизировать, все равно вопрос станет приватизировать на детей. Если у вас там 7 человек... то, в общем, все довольно непросто, да, потом из квартиры с семью человеками и двумя детьми куда-то что-то там разъехаться, разменяться и так далее. Поэтому, конечно, хорошо бы всех детей оттуда выписать до того, как, но вот...
Куда-то выписать куда? Надо.
Я покупаю квартиру, мы договорились, все, решили, что я покупаю квартиру.
Так.
Себе, у меня один ребенок, вот. А она хотела временно...
Да мы это уже поняли.
Мы поняли, прописать. Да. Ну вот, да вы определенным образом рискуете. Вот.
Просто ей вот некуда больше...
Ну, это вопрос доверия. Если вы доверяете своей сестре, что она выписалась через два года...
Нет, у нас сложные отношения.
Тогда я бы 10 раз подумал.
Ответ юриста, адвоката, что лучше этого не делать. 10 раз подумайте перед тем, как ее вписывать. Мария, действуйте. Спасибо большое за звонок. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, я в эфире?
Да, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. С 2004 года я являюсь очередником на улучшение жилой площади. Становился я в очередь, был женат, и прописано было две дочери. Но в 6-м году я развелся, и старшая дочь прописала туда троих детей.
Так.
Какие у меня перспективы на получение? А дом под снос, это улица Тухачевского, дом 47.
Но это то, о чем мы говорили до новостей.
Да. Вы знаете, смотрите, какая история. Вам нужно дойти до Департамента государственного имущества города Москвы, до этого подразделения там, в вашем округе. И этот вопрос задать в клиентской службе. Вот просто задать его в лоб, потому что есть подозрение, что вы можете уже и на очереди не стоять после некоторых событий, как там вот у вас поменялась уже ситуация. Потому что обо всем об этом нужно сообщать в департамент, и тогда, чтобы вы обновлялись в этой очереди. Поэтому выясняйте это там. Адвокат может только предположить, что все будет плохо.
Надо идти в этот департамент и все выяснить.
Вообще, вот всем, кто про жилье, начните путь с визита в департамент городского
имущества. Очень мало народу, кто действует вот так, как вы говорите. Большинство наших слушателей и граждан гораздо удобнее просто позвонить в эфир и задать вопрос. При этом
так это ответ юридическая будет
грамотность...
Он же будет не про вас, а вообще.
Вот. Ну, такова история у большинства из нас. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот у нас с женой вышел спор. Я получил квартиру, в которой сейчас никто не прописан, по наследству. Хочу передать ее сыну. Жена утверждает, что нужно ее согласие. Так ли это?
Если вы получили что-то в наследство, можете распоряжаться, не спрашивая никого. В том числе любимую жену.
Спасибо.
Это вам, лично вам дано. 7373948, продолжаем. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алло.
Алло.
Нет, пропадает куда-то, не соединилось. Добрый день.
Здравствуйте. Виталий, Москва. Подскажите, пожалуйста, какая ситуация? Сестра с мужем развелись, брали квартиру в ипотеку. Развелись, муж уехал в Новосибирск, то есть она платит ипотеку, все дела. Вот он может претендовать когда-то там на нее, на эту квартиру?
А почему не сестра-то звонит, а вы?
Ну, считай, не может, просто я за рулем езжу. Вот,
понятно. Ну, смотрите, да, конечно, может, конечно, может, потому что они покупали это во время брака. Ипотека – это долг. Это всего лишь навсего долг, который обеспечен квартирой. А квартира уже оформлена на одного из супругов, и, соответственно, второй имеет на нее право. А вот как будет делиться долг, зависит от того, когда они его начнут делить.
Нет, нет, она платит сейчас ипотеку.
Вот я вам рассказываю. Ипотека – это не оплата квартиры в рассрочку. Это другая история. Это оплата под залог квартиры, то есть квартира уже принадлежит кому-то, да, она уже оформлена, а стоит второй, то есть ее уже будут делить. А второй вопрос, будут делить долг банку, вот он как будет разделен? Пополам. Если она платит сейчас, то, соответственно, она выплачивает в том числе половину за того парня, а не должна бы.
Она берет, берет какие-то документы.
Нет, чтобы... ей надо в первую очередь пойти поделить этот долг, потому что сейчас то, что она платит, это она делает большое-большое доброе дело. Который, скорее всего, так и останется. Ну, за спасибо.
А он бумагу написал там какую-то, что претензий не имеет. То есть они вроде сейчас пока нормально с ней.
Ну, знаете, нормально. Бумагу претензий не имею, она вообще ни о чем. Да, но нужно, если тут писать, то брачный договор или договор о разделе имущества.
То есть надо что правильно сделать? Как...
К юристу.
Юристу, да?
Надо сходить к юристу и вопрос этот конкретно с документами весь рассмотреть. Дело в том, что за 1.5-2 минуты общения с адвокатом в эфире достаточно сложно. У вас непростая ситуация. Но она делает ошибку, да, Антон?
Платить за чужого парня не надо. Во всяком случае, если вы это делаете, то нужно сразу по этому поводу писать претензии, возмущаться, чтобы потом был разговор. А то, чтобы потом можно было что-то взыскать обратно. А так, пока вы платите за своего бывшего мужа, и он говорит вам большое спасибо.
Вы сказали, что пойти в банк, и нужно сказать в банке, что нужно не в банк разделить. Сказать,
нужно, нет, в банке это не разделится. Это разделится только в суде. И только суд может решить, как этот долг будет разделен. Вполне возможно, что квартира останется полностью ей, и долг останется полностью ей. Такой тоже, возможно, такой раздел имущества в суде. Либо они могут подписать об этом соглашение о разделе имущества у нотариуса. Но во всяком случае, оставлять это неоформленным, вот те деньги, которые она платит, скорее всего, это просто подарок.
Спрашивает, значит, 616-й, брачный договор в момент развода можно подписать, чтобы потом не было вопросов жилищных в суде?
Брачный договор можно писать за 2 минуты до развода, но до развода.
Когда суд скажет, что вы разведены.
Нет, вот до развода можно подписать брачный договор.
Как? Нет, нет. Видно, слушатели наши подали заявление о разводе, им дали там сколько, 3, наверное, месяца, сколько им дают на обдумывание.
Значит, смотрите, решение...
Уже нельзя тогда.
Нет, нет, почему? Все можно. А, брак считается расторгнутым, когда решение суда о расторжении брака все вступило в силу. То есть даже не в тот момент, когда оно вынесено. Вот вам мировой судья сказал, что вы разведены, у вас впереди еще прекрасный месяц совместной жизни.
Все, значит, вы можете заключить брачный договор.
Да, к нотариусу сделать это.
Добрый день.
А, добрый день. Михаил, Москва. Подскажите, пожалуйста, а как долго происходит оформление опекунства?
От двух минут до двух лет. Ну, как, ну, это зависит от того, как, насколько быстро вы соберете документы и насколько и вообще, что у вас там за ситуация. Потому что предварительную опеку можно, ну, не знаю, за 15 минут как бумажку напечатать, оформить. Ну, еще полчаса займет посещение вашей квартиры. А так, ну, в среднем это занимает, ну, порядка месяца.
Вы кого хотите опекать?
Жену, она состоит на учете.
А она уже признана недееспособной?
Нет, она еще
не. Ну, тогда как вы можете опеку сделать над лицом, которое не признано недееспособным?
Значит, я неправильный вопрос.
Да, то есть сначала вы идете в суд с этим заявлением, а там, ну, как суды загружены, как получится.
Дальше его действие. Несколько он идет месяцев. В суд, чтобы ее признали.
Суд с заявлением о признании недееспособности, после чего, когда решение суда вступит в силу, ну, кладите на это месяца 4. В Москве, я думаю, минимум. А после этого будете уже ставить вопрос о том, кто будет опекуном. Скорее всего, вы. Опека вас уже назначит. Сроки там не установлены, общий срок 30 дней, ну, месяц. Но, как правило, они в него укладываются. В Москве, во всяком случае.
Ну, вся загвоздка в суде, да?
Ну, это не загвоздка, просто у вас, еще раз, статус вашей супруги, она вполне себе дееспособный сейчас человек, действует сама.
По документам она дееспособная, вам нужно...
Я понимаю.
Угу. Суд должен принять такое решение, вот, документы должны подаваться в суд, и дальше оттуда уже вот вы пляшете, все делаете.
Очень рекомендую обратиться все-таки к юристу или адвокату для того, чтобы подготовить эти документы быстро и без... Там есть определенные нюансы, которые вы можете просто упустить, когда будете подавать документы.
Самому это сложно.
Самому это, да.
Действуйте.
Можно ошибиться.
Так, как можно отсудить деньги у работодателя за то, что выполнял работу, а получал деньги за нее другой человек? В трудовую инспекцию идти, пишет МБ.
Знаете, это синдром Бориса Абрамовича Березовского. Вот он тоже приходил в суд в Великобритании и просил собственность, которая была оформлена на других людей, говорил, ну, это моя же на самом деле собственность, так и здесь. У вас какой договор с работодателем? Он есть вообще какой-нибудь? Вот если его нету никакого, то вы попали очень сильно. То есть вы, то, что вы там работали, на самом деле это была работа, и вам за нее положена зарплата, ну, довольно сложно доказать. Опять же, очень индивидуальная история к адвокату. И, пожалуйста, побыстрее, потому что у вас по некоторым категориям дел вообще может быть всего месяц на то,
чтобы... Он пишет, МБ, конечно, есть договор, это государственная поликлиника. А каким образом, почему другой человек получал МБ? Что это какая-то уже афера получается.
Тогда, может быть, в Следственный комитет зайти?
Вот именно. Стало быть, это аферисты там что-то кружат и деньги какими-то серыми путями зарабатывают. Подробности нужны, МБ. Добрый день. Представьтесь.
Добрый день.
Говорите, вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире.
Добрый день, меня Александр зовут. Скажите, пожалуйста, вот у нас квартира, дом по реновации идет, пятиэтажный космос. Вот. Мы с женой разведены больше 20 лет. И жена, бывшая жена моя, с дочкой вставали на учет на улучшение жилищных условий. Тоже где-то 20 лет уже стоят на очереди.
Ну, и... вы как стоите? Вот вы что в вашем понимании стоять на очереди? Вы хоть раз обращались в департамент городского имущества?
Нет, это жена недавно была,
дойдите,
там, она до сих пор...
Да.
Она до сих пор стоит на очереди вместе с дочкой.
Так.
На улучшение.
Так.
Дочка уже взрослая, 30 лет, живет с мужем там где-то на
Эти Западе. Подробности не обязательно. Вы вопрос какой? Задайте вопрос, что вы хотите выяснить. Есть ли у вас шанс?
Да.
Но также...
Дом идет под снос, нам дадут раздельное жилье, у нас двухкомнатная квартира, не приватизирована, социальный найм.
Значит, еще раз, зависит от того, как вы там, очень сложная конфигурация, сходу вам не отвечу. И вообще сегодня, ну, как бы хотелось про семейное право поговорить, но видите, как получается.
А вам еще раз, Антон,
смотрите,
скажите,
в первую очередь, да. Во-первых, если вы не стоите ни на какой очереди, да, то речь может идти только о предоставлении равнозначного помещения. Ну, тогда, то есть, что-то я сильно сомневаюсь, что дочки с мамой выдадут отдельную квартиру, а вам дадут, не знаю, что, полкомнаты где-то. Нет, такого не будет. Скорее всего, вам так же дадут двухкомнатную квартиру, только в новом доме.
Я понял, спасибо.
Пожалуйста, 7373948. Господа, давайте немножечко в другую тему. Пойдем, дела семейные, какие-то опекунства, семейные вопросы.
Я все-таки главный редактор журнала «Опека и попечительство».
Но про это не важно. Если уже начали говорить о квартирах, о реновации, все, не остановить. Здесь как ком снежный. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
скажите, пожалуйста, вопрос такой. Двухкомнатная квартира. Проживаем по одной и второй с сыном. После моего ухода я понимаю, что остается одна вторая сыну. А вот при разводе сына имеет ли какое-то право...
Как вы получили эту квартиру?
А?
Как вы получили эту квартиру?
Приватизированную.
Нет, жена не имеет права на эту одну вторую.
Я имею в виду при разводе с сыном.
При разводе, при неразводе никто не имеет права на эту одну вторую, только при наследстве.
Все, спасибо.
Он по наследству получает, и только когда он уйдет, тогда по наследству, может быть, жена тоже получит.
Если будет к тому времени жена.
Если будет жена. А так...
Это я понимаю.
Все,
да,
все.
Да, да.
Пожалуйста.
Я имею в виду на мою долю.
Нет, на вашу долю точно никто ничего не имеет права. Кому хотите, завещайте. Можете
сыну. Все, спасибо большое.
Пожалуйста. По поводу вот этой истории в поликлинике, где зарплату не платят. Мама работает в поликлинике медрегистратором и 4 года закрепляла людей. А оказалось, что все это время какая-то сотрудница получала полставки за прикрепление, которое делала мама, а не она. С чего начать выяснять все обстоятельства?
Ух, значит, во-первых, дойти до юриста, который занимается медицинским правом, потому что не так все просто. Вот как и образование, вот есть образовательное право, есть медицинское право. Потому что как работают медики, как работают в образовании, есть определенные особенности. Вот именно с этими всеми совмещениями и прочими вещами. Это первое. Второе, дойти до профсоюза. Потому что у медиков, насколько я понимаю, довольно сильный профсоюз, и там такие вопросы и должны решать. Есть такая штука, как комиссия по трудовым спорам. Между прочим, очень эффективный орган, но им мало кто пользуется, потому что не знает, что существует. И это все внутри департамента здравоохранения.
Есть вот эта комиссия, да, просто были истории, когда очень, правда, помогали, когда деньги не выплачивали, люди уходили, не платили за неотгуленный отпуск, именно в плане медицинской работы.
Конечно, ведь поймите, департамент здравоохранения совершенно неинтересно, чтобы в поликлинике творилось такое безобразие.
Безусловно.
Очевидно, что, несправедливо, как минимум несправедлива такая ситуация, то есть это неправильная история. Поэтому я думаю, что призовут и директора, и там главного врача, или кто там у них начальник, к ответу. Поэтому профсоюз, комиссия по трудовым спорам. И чем быстрее, тем лучше.
МБ, действуйте. 7373948, прямой эфир продолжается. Добрый день.
Добрый день.
Вы в эфире, говорите.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, могу ли я стать опекуном своего ребенка-инвалида, 1,5 года ребенку?
Ну, если вы его родитель, то вам не нужно становиться его опекуном. Вы и так его законный представитель. Уже больше, чем вы, стать никем нельзя.
Подождите, вы как-то, может быть, вы не внесены в документы у ребенка?
Или в чем проблема?
В чем проблема? Почему вы хотите стать опекуном?
Проблема в том, что он требует постоянного ухода. И я не могу работать, как нам жить?
Ну, вы родитель ребенка-инвалида, вы не опекун его. Соответственно, существуют льготы для родителей детей-инвалидов, которые имеют место быть, в том числе пенсия по инвалидности и так далее. Но для этого опекуном становиться нельзя. Более того, это невозможно в вашем случае.
Я понял. Вот что время не тратить теперь. Смотрите, вот бабушка, у нее 2 дочери, одна из дочерей, и бабушка эта погибают одновременно в один день. Остаются 3 детей у погибшей дочери. И берет под опеку 2-я дочь этих 3 детей. У бабушки остается жилье. Там 21 квадрат. В этом жилье прописаны вот той дочери, которая взяла детей. Дочь это прописана и 2 детей. Погибшая там не была прописана, и дети ее не были прописаны. Вот теперь опека обязывает вступить в наследство опекаемых 3 детей несовершеннолетних. Это нужно это делать, там 21 квадрат. Или это ход такой, чтобы не получить детям потом сиротам жилье?
Ну, 21 квадрат, если там будет даже если будет там 3 зарегистрировано, то никакого хитрого хода здесь не получится, потому что все равно им будет полагаться жилье от государства. Это как бы первый момент. Второй момент. Не получить наследство опекун не может. Кроме того случая, когда вступление в наследство стоит дороже, чем само наследство. вот если, ну, там, речь идет о сгоревшем доме в деревне Гадюкино, да, за 300 километров от Москвы, который оценивается, там, я не знаю, в 10 тысяч рублей, да, или в 5 тысяч рублей, и поездка к нотариусу или там на оформление нотариальных документов стоит дороже, чем это наследство, тогда вы можете сказать, что я не буду его принимать. Или там долги, например, больше, чем это наследство. Тогда имеет смысл отказаться от этого наследства, потому что оно только, в, ну, это в прибыль подопечному. Но в данном случае 21 квадратный метр, ну, вряд ли он обременен таким количеством долгов, что все это придется продавать.
Вы хотите, я вот единственное, вы поняли, Антон, что хотел слушатель, какой
я
вопрос?
Надеюсь, да? Я понял, да.
Вы получили ответ?
Я получил частично. Дело в том, что как раз вот как вы и сказали, Антон, что жилье находится очень далеко от нас, оно в 100 километров, 110
километров. Ну, давайте, ну, смотрите, но все равно, тем не менее, да, это жилье, и оно что-то стоит, да, и у бабушки вряд ли долги больше, чем это жилье, правда?
У бабушки долги есть?
Я зашел, я хотел заплатить за электроэнергию, там, коммунальную, чтобы вступать в жилье. Это было в пандемии, мы до сих пор никак не можем решить этот вопрос в 2020 году. И тогда мне энергосети выставили долг на 250 тысяч.
Ну, это они обтопчутся, значит, столько времени за долгами ходить. Это раз. Второй момент. Ну, к адвокату обратитесь, потому что все-таки в вашей истории нужно какой-то план действий иметь, да? Наметить его за одну минуту, я боюсь, что качество его будет не очень хорошим. Поэтому давайте...
Лучше с юристом посоветуйтесь, прям с документами, потому что очень запутано все.
Ну, в общем, не очень запутано. В общем, все понятно, ну, на
достаточно.
Самом деле. Но тут само...
Тем более уже два года
чтобы
прошло.
Чтобы принять вопрос, вот вступать или не вступать в наследство, требуется все-таки оценка определенная, да? То есть здесь надо посидеть, подумать, посчитать. Это не за две минуты вот тут на листочке.
Попробуйте.
Кадастровая стоимость 110 тысяч.
И долг 250. Тогда об этом Антон и говорит.
Ну,
вам
вот,
лучше
может
к
быть,
юристу
может
тогда.
Может быть, стоит, да, тогда отказаться от этого наследства.
Надо узнать, посмотреть документы. А как внуку оформить опеку над родным дедом? Или в первую очередь будет спрос с детей? Внук официально не работает, скажу прямо. Хочет получить отсрочку. Дед после инсульта, группы еще нет. Ходит, но уход требуется. Дядя Вася.
Значит, смотрите, опека назначается не над теми людьми, с которых нужно за ручку в туалет водить, а над теми людьми, которые... не понимают, что они в туалет должны сходить, то есть над недееспособными. Вот если ваш дедушка признан недееспособным, его может быть опекуном и внук в том числе.
7373948, телефон прямого эфира. Успеваем еще выслушать вопросы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня
нас
такой вопрос. Есть квартира, там двое прописаны. Вот, несколько лет назад умер брат и завещал.
Мы поняли, своему. Дальше.
Да, вот. Дело в том, что если сейчас приватизировать, сын будет претендовать или нет?
А что вы приватизировать собрались, если у вас наследство?
Ну, я имею в виду, что квартира сейчас не приватизирована.
А тогда вот. Как он ее в наследство передал?
Ну, просто я слышал, что если, так сказать, мама приватизирует, то он может как-то это самое
Еще раз, кто кому в наследство чего передал, я так и не понял.
Брат передал, ваш брат передал маме наследство, квартиру не приватизированную?
Нет. Да как это может
нет,
быть?
Нет. Квартира не приватизирована. Просто
брат. Вот все, кто там прописаны, там они могут претендовать на приватизацию этой квартиры.
Неприватизированную квартиру в наследство передать нельзя. Ее можно только, если там кто-то прописан, то эта квартира остается пока за ними. Это соцнайм. Спасибо большое.
Макс,
извините.
Вы гораздо лучше других адвокатов
отвечаете
на вопрос.
Нет, я не гораздо лучше, я просто пытаюсь донести до слушателей как-то попроще. Спасибо большое. Сегодня народный адвокат Антон Жаров. До встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.